спасен навеки. То есть, что бы вы ни делали, вы спасение не потеряете. Как это было? Появляется Августин, который говорит, я просто очень коротко, об особой роли благодати, и все сводится в его учении к решению Бога, предоставить благодать одним и не предоставлять другим. То есть он говорит о предизбрании и предопределении спасенных, а к погибшим так вот, ну просто Бог их оставляет. Он не говорит так, как потом говорил категорично Кальвин. Все сводится к решению Бога предоставить благодать одним и не предоставлять другим. Августин очень хорошо разработал вот учение о благодати. Он говорил, что абсолютно ничего человек не может делать без благодати, вот, без Бога. И остроту учения Августина добавил Пелагий. Это британский монах, вот, который учил, что человек не наследует грех Адама. Он имеет силу не грешить. То есть он свободным приходит в мир. Он может сделать выбор между добром и злом. Можете представить себе Августина, когда он услышал такое учение. Августин, который особое значение придавал роли и роли благодати, вдруг слышит учение Пелагии. Вот в борьбе с Пелагием фактически Августин, я думаю, у нас тоже такое есть. Когда возникает что-то, вот, или даже мы ну, как между собой дискутируем, то так хотим сказать и так доказать, чтобы оппоненту мало не показалось. И иногда перегибаем в противоположную сторону. И так часто бывает в жизни, и так было в истории. Вот. И Пелагий ну, просто обострил еще это состояние или положение. В средние века позиции вот, в христианстве менялись то в одну, то в другую сторону, но в среднем было вот так называемое полупелагианство, вот как сейчас говорят кальвинисты о нас и о других. Во время реформации, вот, в 16 веке, Жан Кальвин, вот, реформатор, подхватил учение Августина и разработал его более детально и более тщательно. Вот что говорил Кальвин. Утверждение, что Бог лишь попустил, но не повелел, чтобы человек погиб, неправдоподобно. То есть Кальвин не мог остаться на середине. Вот Августин как бы погибших оставил в покое, Кальвин не мог их оставить в покое. Он говорит, не может такого быть, что Бог половину решил, а вторую половину не решил. Поэтому он хотел, то есть Бог, видеть свое высшее создание в таком состоянии, или в одном, или в другом. Первый человек пал потому, что Бог постановил это необходимым. То есть он понимал, что в суверенитете, во всевластии Бога ничто не может ускользнуть. Не может просто быть люди, вот одних он избрал, а одних просто там где-то оставил. Такого не может быть, Бог не может так делать. Поэтому он говорил, что Бог постановил это необходимым. Но послушайте, но почему он так постановил, об этом мы ничего не знаем. У Кальвина очень часто эти выражения звучат и проскакивают. Вот так, но почему так, мы совсем не знаем. Очень часто. Вот. Значит, ученик Кальвина Теодор Беза пошел еще дальше. Как это бывает часто. Он говорил, что Бог творит отдельных людей, чтобы их осудить. Так называемое супралапсарианство. В богословии есть эти термины. Сублапсарианство, супралапсарианство, инфралапсарианство. Ну, я думаю, нам забивать голову этим не стоит. Отличались они, в чем суть? Отличались они размещением Божьих декретов. Вот что самое первое решил Бог? И одни говорили, он решил одно, другие говорили, он решил другое. Вот супралапсариане говорили о том, что вот он одних творит. Смотрите, что говорил Беза. Он творит отдельных людей для того, чтобы их осудить. То есть, ну вот есть такое выражение, как пушечное мясо, да? Вот слышали такое выражение. Ну и, конечно, это возмутило самих кальвинистов. И один из них, Дирк Коорнхёрт, Ландец, он начал возражать Безе. И уже началась дискуссия внутри кальвинистского движения. И тогда, да, и Карнхёрд говорил, что если Бог сам творит людей для того, чтобы их осудить, если Бог побуждает тем самым людей грешить, то Он, по сути, является источником греха или автором греха, виновником греха. А Библия этому не учит. Ну и, естественно, в лагере кальвинистском всполошились и поручили бороться с Дирком Кварнхёртом Якобу Арминию, талантливому проповеднику, вот Якоб Германзон, или его латинское имя Арминий. Вот. И Арминий очень тщательно стал проверять все доводы Писания и пришел, будучи кальвинистом, потому что он сам учился у Безы, пришел к совершенно противоположному выводу. И с тех пор вот последователи Арминия стали вот называться арминианами, и, естественно, последователи Кальвина – кальвинистами, и с тех пор вот шла эта борьба. Хотя наши некоторые не сильно вникают в это. Я знаю братьев у нас там, которые говорят, мы армяне. Значит, армяне ничего общего с Арминием не имеют. Арминий – это бывший кальвинист, который в борьбе с Карнхёртом, если ему поручили вот такое, он очень тщательно стал исследовать Писание, и после этого исследования, вместо того, чтобы доказать тому, что он не прав, он пришел к совершенно противоположному выводу. Ну и Арминий вот в 1609 году умер, а в 1610 году его последователи, или как их называли, ремонстранты, от слова ремонстрация, то есть возражение, стали возражать кальвинистам организованно. И издали 5 пунктов ремонстрации, в которых выражено несогласие с доктриной предопределения по кальвинизму. 5 тезисов понимания доктрины избрания. Первый – это условное предопределение. Они говорили, что Бог непреложным образом определил от вечности спасти тех, кто благодатью Святого Духа уверует в Иисуса Христа, и посредством этой благодати пребудет в послушании и вере до конца. С другой стороны, Он определил на осуждение тех, кто не уверует и не обратится. Избрание и осуждение тем самым обусловлены предузнанием и зависят от предвиденной веры или неверия. Второй тезис – всеобщее искупление. Христос – Спаситель мира, умер за всех людей и за каждого человека, и Его благодать простирается на всех людей. И Его искупительная жертва сама по себе достаточна для искупления всего мира и была предназначена Богом Отцом для всех людей. Однако ее внутренняя достаточность не обязательно подразумевает ее действенную достаточность. Благодать Божью можно отвергнуть, и только те, кто принимает ее по вере, в действительности спасаются. Потерянные по своей вине. Третий тезис – это спасительная вера. Человек в состоянии полного падения не способен совершить что-либо подлинно благое. И здесь арминяне согласны с кальвинистами. Без благодати ничего не может быть. И потому не может обрести спасительную веру. Это третий тезис. Четвертый тезис – это благодать, которой можно противостоять. Благодать – это начало и конец. Я думаю, что, наверное, я тоже буду читать отсюда. А? Я не мешаю вам, потому что там мелко, приходится напрягаться очень. Значит, благодать – это начало, продолжение и конец нашей духовной жизни, поэтому человек не может ни замыслить, ни совершить что-либо благое, ни противостать греху без предшествующей, или иначе называется в армянстве предварительной благодати, содействующей и помогающей ему. Но в отношении способа такого действия благодати можно противостать, ибо многие люди противятся Духу Святому, приводится в пример проповедь Стефана. Вы и отцы ваши всегда противились Духу Святому. И, наконец, пятый тезис – неуверенность в сохранности. Несмотря на то, что благодать дана в таком избытке, что может сохранить верующих во всех испытаниях и искушениях для жизни вечной, из Священного Писания нельзя доказать, что благодать, однажды полученная, не может быть утрачена навсегда. Армени и армяне, первые его последователи, очень осторожно вообще говорили о потере спасения. Вот такие пять тезисов. Это выдвинули ремонстранты вот 14 января 610 года, такие пять тезисов. Ремонстранты утверждали, что их тезисы не противоречат Слову Божьему, полезны для наставления и достаточны для спасения, если ими будут руководствоваться. Они были не согласны с обвинениями в изменении христианской реформатской веры, требуя веротерпимости и законной защиты для своего учения. Это, ну, в общем, довольно-таки вот так скромно. Я это привожу, эту цитату, для того, чтобы потом сравнить с кальвинистской. И вот в 1619 году собирается Дордский или Дордрехтский, потому что город Дордрехт. Вот, его называют вот, Дордским или Дордрехтским синодом, очень историческим, знаменитым, на котором было осуждено арменианство очень строго и серьезно и выдвинуты пять основополагающих пунктов или принципов кальвинизма. И вот смотрите, как кальвинисты отреагировали. Более того, синод настоятельно советует клеветническим обвинителям поразмыслить о том, какое суровое наказание Божие ожидает всех тех, кто лжесвидетельствует против многих церквей и их исповедание веры, смущает совесть неутвержденных и тщится возбудить недоверие к братству истинно верующих. Очень агрессивное такое, вот там в деталях в истории мы не будем касаться, но там очень многие потеряли работу с противоположными взглядами, и очень сильное такое было осуждение армянства. Вот. Пять принципов или пять пунктов кальвинизма иначе называются тюльпан. Потому что по первым буквам получается английское слово «тюлип», и легко как бы запомнить, поэтому пять этих принципов. Итак, первый – полная греховность, безусловное избрание, ограниченное искупление, непреодолимая благодать и неотступность святых. Причем есть кальвинисты, которые… говорят, что они кальвинисты, но без третьего пункта. Или они кальвинисты, но без пятого пункта. Но классические кальвинисты осуждают таких и говорят, такого быть не может. Если они хоть один пункт отвергают, они уже не кальвинисты. Потому что это очень стройная система, и там нельзя оттуда выдернуть ничего. Может, этим и объясняется некоторая притянутость каких-то идей или текстов, потому что нужно, обязательно нужно все выдержать. Если что-то выпадает, это уже не кальвинизм. Понятно, полная греховность, безусловное избрание, ограниченное искупление, непреодолимая благодать и неотступность святых. В английском это тюлип, а в русском я где-то видел пион, значит там только два «н» в конце. Избрание, безусловно, второй пункт будет. И тогда получится пион с двумя «Н». Вот. Ну, в общем, и там цветок можно запомнить. Для того, чтобы вспомнить пункты, можно, скажем, в английском это тюлип, в русском это пион. Значит, полная греховность, избрание, безусловно, ограниченное искупление, непреодолимая благодать и неотступность святых. А кальвинистов, как я уже говорил, бывают разные, есть классические, экстремисты, там, полукальвинисты и так далее. То есть, ну, это картинка тюльпаны разного цвета. А теперь давайте посмотрим на вот эта буква «К», означает вот, точка зрения кальвинистов. Если эта буква «К» будет стоять, значит, так считают кальвинисты. Джефф Волкер. Перед нами стоит вопрос, действительно ли Бог избирает тех, кого Он спасает. Этот вопрос поднимает другой вопрос. Если Бог не выбирает тех людей, которых Он спасает, то будет ли кто-нибудь вообще спасен? Или иначе, если Бог не захочет или не изберет некоторых людей ко спасению, то захочет ли хотя бы один человек быть спасенным? Вообще, я не знаю, насколько, скажем, ну, у вас восприятие или какая-то предварительная богословская вот, есть подготовка, потому что эти фразы, выражения иногда довольно сложно читать и понимать. Но акцент делается на том, что если Бог ничего не сделает, не проявит инициативу, то никто ничего не захочет. Так вот Джефф Волкер считает. Помилование человека не зависит от его желаний и усилий, потому что по Писанию после грехопадения Адама люди стали Бога ненавистниками, не желающими обратиться к Богу. И так категорично и понятно, но достаточно прочитать Деяния апостолов 17 главу, и мы читаем: «От одной крови Бог произвел весь род человеческий и расселил их по всему лицу земли, да, дав им, ну, определенные там пределы, да, для их обитания. И дальше. Дабы искали Бога, так просто и понятно, не ощутят ли Его, не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от них». То есть явно говорится о том, что в человеке есть способность такая или нет. Ну как Бог, ну я не знаю, это вот, ну они, вообще суверенитет Бога по кальвинизму делает его просто деспотом, потому что он одних избирает к спасению, других к осуждению, избирает к осуждению, и Кальвин это подчеркивает особенно, вот, и говорит о том, что мы не имеем права вот, судить. Библия говорит, а кто дал ему, что он должен сделать? Он что хочет, то... Он всесильный, суверенный Бог. И это да, это правда. Но куда деть то, что Он сам открывает? Когда вы протягиваете руку безрукому человеку, чтобы поприветствоваться, ну, что может быть кощунственнее, что может быть вот, более таким садистским, да? Если у человека нет этой способности, а он говорит, дабы искали. Не найдут ли, не ощутят ли. Другими словами, вот кальвинизм чересчур упрощает многие вещи. Чересчур вот, делает просто, если это Бог суверенный, вот так он захотел, так сделал, и мы не можем ничего возражать. Действительно, захочет ли хотя бы один человек? Может и не захочет. Но, как утверждают армяне, Бог дает достаточную или предварительную, или вот предваряющую благодать, которая каким-то образом уравновешивает нашу неспособность что-то хорошее сделать. Но в человеке заложена возможность искать Бога. И этого отрицать нельзя хотя бы по одному тексту вот, Деяния 17:26. «Дабы искали». Дабы искали, не ощутя. Значит, у меня должно быть то, чем я могу искать и чем ощутить. Иначе это действительно, вот как бы, ну я не знаю, помню, читал где-то, не помню у кого, но читал такой пример. Как будто вот вы протягиваете руку безрукому человеку, который просто не имеет возможности протянуть вам руку обратно. Другое дело, когда она у него есть и он не хочет, а когда она у ее нет, просто нет. И вот это вот утверждение, захочет ли или нежелающими. Чарльз Спирджин, вот мы знаем такого, и его называли королем проповедников. Мы не думаем, что Христос совершил хоть сколько-нибудь действенное искупление за тех, кто предан вечному проклятию. Мы не смеем предположить, что кровь Христа лилась ради спасения тех, о ком Бог знал заранее, что они не будут спасены. А часть из них даже находилась в аду, когда Христос, как считают некоторые, умирал, чтобы спасти их. Очень красноречивый проповедник, и там будут еще его несколько цитат. Великолепно, красноречиво, но замечательный проповедник, но с точки зрения богословия очень слабый. Потому что мы знаем Спержена как проповедника, и многие его проповеди, и его книги, как составлять проповедь и так далее. Вот, это очень интересно и важно. Но с точки зрения богословия и логики богословской, смотрите, мы просто, ну вот такое уверенное утверждение, мы не смеем, мы не думаем, мы не смеем предположить, что хоть капля крови пролилась за неизбранных, да? И смотрите, какой аргумент. Ради спасения тех, о ком Бог знал заранее, что они не будут спасены, а часть из них даже находилась в аду, когда Христос умирал. Послушайте, но часть из них в раю находилась или нет? Ну это же обычная, простая, детская логика. То есть за них тоже не надо было уже умирать. Они уже были в раю. Ну хотя бы Лазарь, будем так говорить, на лоне Авраамовом. Ну логика очень интересная, что вот, а часть из них уже находилась в аду. То есть что за них умирать уже? А чего умирать за тех, кто в раю, тоже не надо. И меня удивляют вот подходы Спержена. Просто вот когда читаешь даже, ну, непредвзято, беспристрастно, что это за аргумент, что часть из них находилась в аду, и за них уже не надо. Так и часть из них и в раю находилась. Зачем за...
Фальсификация.
А?
Может быть, это фальсификация.
Фальсификация чего?
Слов Спержена.
Нет. Нет. У Спержена не одно такое выражение. Фальсифицировать... Ну, можно какое-то одно слово. Спержен очень ярый кальвинист. И фактически, вот там будет еще одна цитата, еще посильнее, чем это. Христос не умирал для того, Пинк пишет, чтобы сделать спасение всего человечества возможным. Он умер для того, чтобы фактически спасти тех, кого Отец дал Сыну. Просто вот очень сильные такие вот, ну, авторитетные утверждения, но очень мало вот чем подкрепленные. Смотрите, мы говорили о Дордском синоде. Каноны Дордского синода. В параграфе 8 мы находим такие утверждения. «Ибо таковы были всецело свободный совет и в высшей степени милостивая воля и намерение Бога Отца». Красиво. Вот, чтобы оживляющая и спасающая сила бесценной смерти Сына действовала во всех его избранных. Тем, чтобы им одним даровать оправдывающую веру и ею благоуспешно вести их ко спасению. Если есть избранные Богом Отцом, то понятно, что Христу незачем умирать за оставленных. То есть вот такие фразы сплошь и рядом. Если есть избранные Богом Отцом, то понятно, вот мне непонятно. Мы там будем говорить дальше. Вот, с точки зрения армянианства, если Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, значит, его характер такой, что он благосклонно относится даже к тем, кто не будет спасен. Понимаете, да? Это Божий характер. А вот так смело говорить, если есть избранные Богом Отцом, то понятно, что Христу незачем умирать за оставленных. Не будет ли кощунством, кстати, очень много таких вот слов, думать, что святая и драгоценная кровь проливалась напрасно. Бог не похож на лучника, который выстрелил стрелу и теперь ждет, попадет или нет она в цель. Естественный вопрос, который возникает у меня, это, за что люди идут в ад, если вместо них уже несли наказание? За долг ведь заплачено сполна или нет? За отвержение Христа – это тоже грех, преступление, за которое заплачено. За неверие – и это грех и преступление, за которое также заплачено. И у Джона МакАртура, и у других сплошь и рядом вот такое. Вот почитайте еще раз внимательно. Все смешивается. Отвержение Христа – это такой же грех, как там прелюбодеяние и так далее, и так далее. Если за это все заплачено, то и за это заплачено. Все, оно все вместе идет. Неверие – это тоже грех, за который тоже заплачено. Хотя мы явно читаем, что вера и неверие – это условие спасения. Кто будет веровать, будет спасен, кто не будет веровать, будет осужден. Нельзя все смешивать, им это нужно, обязательно нужно смешать, потому что валится вся система иначе. И вот красиво звучит, великолепно. За что человек должен идти в ад, если за все заплачено? И здесь элементарная богословская ошибка. Потому что Бог, это Иисус Христос, это не две разные субстанции или силы, которые там друг с другом соревнуются. И вот если вы приходите в суд, и вы виноваты, а за вас кто-то уплатил, суд уже не может с вас ничего требовать. Если это две разных личности, два разных, как говорят, юридических лица, это правильно. Но в чем ошибка здесь? Бог, Он один, и искупление совершает в себе самом. Бог не выкупает нас у сатаны, как некоторые считают. Это неправильно. Бог ничем не обязан сатане, и мы ничем не обязаны сатане. Божья справедливость или Божье милосердие выкупает нас у Божьей же справедливости. Вот это с точки зрения Библии и богословия будет правильней. Но если Бог сам в себе решает эти вопросы, Иисус Христос не посторонний, то тогда Бог может и имеет право, и это этически правильно и верно, требовать условия. И здесь это нарушается очень сильно. Причем это богословы, которые прекрасно понимают триединство Бога и проповедуют его. Почему здесь звучит, за что человек идет в ад, если долг уплачен? Если вы должны, я могу уплатить за вас долг, но я же могу и поставить условия. Или нет? Если один человек это делает, вот если два разных, тогда может быть это и правильно. Христос совершил заместительную жертву, долг уплачен, абсолютно верно первое утверждение, и абсолютно неверно второе. За неверие это совершенно разное, потому что вера и неверие это уже условие. Бог ставит применение уплаченного долга, ставит в условии от нашей веры. И очень много текстов об этом говорят. Я уже говорил один из них. Кто будет веровать, будет спасен. Поэтому вот такое обобщение. За что? За отвержение Христа? За это уплачено? Нет. Христос уплатил за все наши грехи, за все. Но отвержение Христа ставится в условии. И мы говорили, что если человек хулит Духа Святого, все грехи будут прощены, и все хуления будут прощены. Но кто будет хулить Духа Святого, подлежит вечному осуждению. Так мы читали. Получается, что вот здесь авторы, кальвинисты, смешивают все вместе, и это не только в одной цитате, эта цитата очень типичная. За что наказывать? За отвержение Христа? Это тоже грех. Это тоже преступление, за которое заплачено. Это очень произвольное утверждение. За неверие, и это грех, за который заплачено. Я просто хочу, чтобы, ну, подчеркиваю, чтобы вы обратили внимание. Русский кальвинист, вы знаете, в России сейчас много реформатских церквей организовывается, Георгий Вязовский. Суть, ну, вопрос всегда возникает. А что делать с текстами Писания, в которых много предупреждений? Он объясняет, суть предупреждающих текстов в обличении всего-то навсего. Не должно ходить туда, где опасно. Если этих предупреждений не будет, человек не будет знать, где опасно. Например, на электрощите изображена молния. Человек, который знает, что это значит, никогда туда не полезет. Ну, просто вот я читаю, меня поражает это. Русский! Американец, может, и не полезет. Но русский полезет точно. Сплошь и рядом они лезут. Их убивает. И там наркоманы лезут на столб, чтобы отсоединить провод алюминиевый, потом сдать, ну вот, продать и уколоться. И там везде, вы знаете, череп и кости висят, молнии висят. И меня просто поражают. Вот такие утверждения, которые, ну, ни на чем не основаны. Вот никогда не полезет, как раз полезет, трансформаторные будки лезут, на столбы лезут везде. И предупреждение коснуться сердца тех, кого Бог действительно спас. Коснуться. Предупреждение коснуться сердца тех, кого Бог действительно спас. Настоящие верующие обеспокоятся тем, что не пребывают в слове, покаются, предпримут необходимые для исправления меры. Хотя и говорится, что в Божьем плане все предусмотрено, и Бог позаботится о вас, все же настоящий верующий беспокоится о состоянии своей души. Вот постоянно подчеркивается истинный, настоящий. И я опять спрашиваю, сколько истинных и настоящих верующих перестали ходить в церковь? Это факт, это жизнь, это не просто разговоры и теория. Вот. Те, которые знали, что они не потеряют спасение, они просто, зная это, перестали быть верующими. Жан Кальвин обозначает предопределение как вечное повеление Божье, которым он определяет то, что хочет сделать с каждым человеком. Ибо он не создает всех в одинаковых условиях, но предписывает одним вечную жизнь, а другим вечное проклятие. Это Жан Кальвин. Избрание абсолютно и безусловно. Оно не основывается на предвиденной вере и святости, которые являлись бы предварительным условием в избранном человеке. Напротив, избрание есть источник веры, святости и самой вечной жизни. Бог избрал нас не потому, что мы были святы, но чтобы мы были святы. Поскольку Бог является неизменным, то Его избрание неизменно. Его избранные не могут быть изгнаны, их число не может быть уменьшено. Каноны Дорфского синода. То есть вот не может, не может, не может. А вот те тексты, которые говорят «изглажу из книги жизни» или еще что-то, абсолютно не фигурируют. Кардинальным пунктом в кальвинистском богословии является максимум «возрождение предшествует вере». Вы слышали о таком, да? Что до веры должно быть возрождение. Герман Хоксман утверждает, что в отношении к логической последовательности спасения первое, что делает Бог, это возрождает избранных, и только после того, как человек рождается свыше, Бог может результативно его призвать. Только после этого, как результат этого возрождения и результативного призвания, он может проявить спасительную веру в Иисуса Христа. И так как это призвание является результативным, то вера, которая следует за возрождением, неизбежна. То есть Бог возрождает человека, и тогда уже автоматически он и верит, он не может уже не верить. Вера является неизбежной. Говоря по-кальвинистски, вера является не условием для спасения заблудших, а последствием рождения свыше. Другими словами, согласно кальвинизму, вера во Христа является не требованием для того, чтобы родиться свыше, а результатом рождения свыше. Боэтнер утверждает, кальвинистская вера придерживалась существования вечного божественного предопределения, которое, предшествуя любому различию или заслугам в самих людях, разделяет человечество на две категории, предназначает одних к вечной жизни, а других к вечной погибели. Мы настаиваем на том, что его воля, Кальвин пишет, в отношении избранных основана на его щедрой милости, не принимая во внимание ценность человека, в то время как те, кого он осуждает на гибель, исключаются от участия в жизни справедливым и безупречным, обратите внимание, но в то же самое время непостижимым судом. У Кальвина это очень часто. Он утверждает смело, потом говорит, не знаю почему, да, непонятно, вот, абсолютно непостижимым судом, но так, а не иначе. Вестминстерское исповедание веры утверждает, те, кого Бог принял возлюбленным, действенно призванные, освященные Его Духом, не могут ни полностью упасть, ни в конечном итоге отпасть от состояния благодати, но проявят настойчивость в этом до конца и будут вечно спасены. Кальвин, церковь – это избранные Богом люди, поэтому невозможно, чтобы те, кто является истинными ее членами, могли быть в конце наказаны или потеряны под действием разрушительного зла, поскольку их спасение зиждется на таком прочном основании, что даже если все мироздание будет потрясено, то это основание все равно устоит. И это правильно, это действительно так, что зиждется на мощном, хорошем основании, но суверенитет Бога, это еще не все откровение Божье. Вот ошибка кальвинизма, на мой взгляд, заключается в том, что откровение Божье сведено к суверенитету Бога. Вот Он всесильный, Он что может делать, то и делает. На самом деле мы позже поговорим. Ну вот некоторые нюансы. 2 Петра 2.1. Это кальвинисты так объясняют. Можно объяснить так. Петр в тот момент рассматривает лжеучителей, как если бы, давайте сначала текст, отвергаясь искупившего их Господа. Вот говорится о лжеучителях, и вот эти вот три слова. Отвергаясь искупившего их Господа. Кальвинистам нужно объяснить, потому что в одном тексте говорится о том, что искупленные могут быть отвержены. Смотрите, как они объясняют. Петр в тот момент рассматривает лжеучителей, как если бы они были на самом деле христианами, каковыми себя называли. Другими словами, апостол иронизирует. Они отрицают того самого Господа, который, по их словам, они на самом деле их искупил. Ну, не знаю, вот читайте этот текст, можно увидеть там такой смысл? Это ж как надо постараться, чтобы в этом тексте увидеть такой смысл? И иронию еще. То есть Петр иронизирует, но этот текст наиболее мешает, потому что буквально в трех словах рядом говорится, этот третий пункт кальвинизма перечеркивает полностью. Отвергаясь искупившего их Господа. И мы читаем, естественно, как текст библейский. То есть он их искупил, а они его отвергли. Оно не получается по третьему пункту, потому что искупил он только избранных, и избранные устоят до конца. Понятно, да? Объяснение некоторых фрагментов Писания, которые, по мнению армениан, учат возможности отступничества, как кальвинисты объясняют. Некоторые из этих мест, описывающих отступничество, не относятся к людям, на самом деле рожденным свыше, а только к тем, кто внешне и поверхностно кажется обращенным. Берхов говорит о видимости спасительной веры как чисто временной вере, не основанной на рождении свыше. Некоторых из этих отрывков описывают лишь гипотетические или предположительные, на самом деле невозможные ситуации. И эти гипотетические наблюдения делаются ради приведения примера или усиления. Очень, очень скользко. Я не знаю, вообще вы понимаете смысл этих выражений или нет, но на самом деле, когда читаешь, думаешь, как можно вообще до такого додуматься? Если вот есть текст, а оказывается вот так. И вы знаете, что говорят в принципе кальвинисты, что если вы были вот в церкви там 30 лет, а потом упали, вы никогда не были верующими, истинно верующими. И обычно обвиняют своих оппонентов в том, что они все время трясутся, как бы не потерять спасение, все время дрожат, и это неправильно, это не по Писанию. Я сколько помню, нас никогда не учили, что мы должны там трястись и дрожать каждый день. Наоборот, нас учили, что мы должны быть уверены в спасении, но должны переживать это спасение. Наша уверенность приходит тогда, когда мы живем по Писанию. Вот, и ничего не трясемся. А вот как же надо трястись тому, кто прожил 50 лет в кальвинистской церкви и не знает, спасен он или нет на самом деле. Понимаете, да? То есть вот вечная безопасность, с одной стороны, или учение о вечной безопасности, на практике приводит к охлаждению и беспечности, на практике, я подчеркиваю, потому что они говорят, мы не учим этому, мы учим, что должен освящаться, идти вперед и так далее, но на практике приводит к беспечности. А на самом деле, если я потом вот упал, и мне скажут они, что ты никогда и не был верующим, то как же тогда, вот брат спрашивал на беседе, как понимать евреям 6.4.6. Тоже очень интересно. Смотрите, они тоже в основном говорят, смотрите, Брюс сравнивает этих людей, да, еще раз текст. Я думаю, что тексты мы знаем. Невозможно, однажды, вкусивших, мы знаем этот текст, да, вот, обновлять покаянием. Брюс сравнивает этих людей с приобретшими иммунитет от болезни путем заражения ею в легкой форме. Представляете? Которая пока продолжается, кажется настоящей, и ее искренне принимают за таковую. Я когда читаю иногда вот такие вот утверждения, думаю, не напрасно Павлу когда-то сказали, высокая ученость доводит тебя до сумасшествия. То есть, чтобы что-то выгородить, притянуть, вот сравнение, вы поняли эту идею? Брюс сравнивает этих людей, они не были верующими. Им нельзя, чтобы они были верующими. Иначе опять третий пункт страдает, кальвинизма. Надо, чтобы они были какими-то поверхностными. Вот он сравнивает этих людей. Они приобрели иммунитет от болезни путем заражения ею в легкой форме. То есть они заразились христианством в легкой форме, но никогда не были истинными христианами. Представляете? Что такое вкусили? Они говорят, ну там надкусил чуть-чуть и все. Что такое сделали с причастниками Духа Святого? Вы понимаете, что если я вот нормальный человек, я нигде не учился, ничего, просто беру Библию, которая написана для меня, и читаю, что вот однажды просвещенных, вкусивших, сделавшихся причастниками, если эти эпитеты относятся к неверующему, то какие же надо к верующему отнести, правильно? Ну как о верующем тогда рассказать? А им нельзя. Им нельзя, потому что тогда пострадает третий пункт. И все. Они не могут, избранные не могут отпасть. А раз не могут отпасть, значит, смотрите, некоторые толкователи рассматривают все это описание как гипотезу. Иными словами, они говорят, что весь, это самые такие умные, весь фрагмент на самом деле действительно описывает воистину возрожденного человека, потому что иначе очень трудно вот, вытянуть там, который совершает отступничество. Но, они говорят, это предположительная ситуация, которая не может произойти на самом деле в жизни. То есть, ну там очень сложно выкрутить, и вот выкручивают даже так. Это действительно о возрожденных. Это действительно об истинно верующих. Но говорится как гипотеза, как гипотетическое предположение, потому что на самом деле такое произойти не может. Джон МакАртур, никакой грех, вот то же самое, прошлый, будущий, настоящий, не может быть вменен верующему, так как наказание было оплачено Христом. Верующему вменена праведность. И никакой грех никогда не изменит это решение божественного закона. В его проведении Бог организует каждое событие в жизни, даже страдания, искушения и грех, чтобы совершить для нас как временное, так и вечное благодеяние. Вот, ну, настолько блистательная фраза или красивая, но вот под словом «всякий грех» и все включается и неверие, и отвержение Христа, вот как мы читали раньше у Волкера. Баптистское исповедание 1689 года. «Те, кого Бог принял возлюбленным, действенно призвал и освятил своим духом, кому Он дал драгоценную веру своих избранных, не могут ни полностью, ни окончательно отпасть от благодати. Они определенно будут оставаться в ней до конца и будут навеки спасены, видя, что дары и призвания Божьи непреложны. Они могут вследствие искушений сатаны и этого мира, вследствие преобладания испорченности и развращенности, остающихся в них, или пренебрежения средствами сохранения, впадать в тяжкие грехи и какое-то время оставаться в них, из-за чего навлекают на себя гнев Божий и огорчают его Святого Духа. Их добродетелям и покою наносится ущерб». Как красиво. «Их сердца ожесточаются, и их совесть повреждается. Они причиняют боль другим и являются преткновением для них. Навлекают на самих себя временное наказание, однако они обновят свое покаяние и будут сохранены через веру во Христа Иисуса до конца». Вот все вот это перечисление, особенно вот «причиняют боль другим», являются преткновением для них, так мягко сказано, потому что о соблазняющих написано более жестко. «Лучше бы таким не родиться, и многое другое. Вот. А так очень так мягко и красиво. Вот. Я еще раз повторю вот, фразу Уитнеса Уирсби, которого книги тоже переведены на русский язык. Может быть, кто-то читал «Будь мудрым», «Будь уверенным», «Толкование на Новый Завет». Вот. И вот он пишет, вы можете не молиться, можете не ходить в собрание, вы можете не читать Библию. И еще несколько таких вот основополагающих фактов. Но вы никогда не потеряете свое спасение.
Каких
это баптистов, наверное, разбили, да? 1689 года, в Европе, конечно, но... Это одно из первых баптистских вероисповеданий. Вот еще раньше, вот мы говорили, 619-й Дортский синод, это был чисто кальвинистский. Дальше вот все, это были кальвинистские вот, баптистские исповедания. Вот слушайте, Чарльз Спержен. Мне тоже очень не хотелось бы, чтобы эти слова принадлежали ему, потому что я тоже вот читал его проповеди и его книжки по проповеди. Всюду, куда бы я ни пришел, я надеюсь выражать мой глубокий протест против этого подлежащего наибольшему проклятию учения о том, что спасенный может отпасть и погибнуть. Существуют духовные работники, которые проповедуют, что человек может быть чадом Божьим, в скобках, о ангелы, не слушайте, что я намерен сейчас сказать, но внимайте мне вы, находящиеся там внизу в аду, ибо это придется вам по вкусу. Что человек может быть чадом Божьим сегодня и чадом дьявола завтра? Что Бог может простить человека и все же его осудить, спасти его благодатью, а потом дать погибнуть, допустить человека быть похищенным из рук Христа, хотя он сказал, что подобная вещь никогда не случится. Это Спержен. Причем с точки зрения риторики великолепно. Вот по поводу ангелов, по поводу тех, кто в аду находится. Но смотрите, как хлестко против подлежащего наибольшему проклятию учения о том, что спасенный может отпасть и погибнуть. Я приводил вам цитату, как кальвинисты агрессивно, они говорили, это клеветническое, это осуждали, они подвергали вот, гонениям и так далее, то есть достаточно агрессивно. Сегодня, в принципе, вот, некоторые тоже очень ревниво относятся к тому, что вот, миссионеры, которые приезжают в Союз, очень ревниво относятся к тому, что их учение кто-то не поддерживает. Очень ревниво. Ну, я не знаю, может быть, это уже армянский, может быть, мы сделаем небольшой перерыв, да? Да, давайте сделаем минут 10.